Организации сотрудничества и, как говорят на таких мероприятиях на полях саммита, прошли несколько важных встреч. Среди них встреча российского и китайского лидеров Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао. Насколько эффективна Шанхайская организация сотрудничества именно как организация и какие за и против эксперты видят в сотрудничестве Китая и России? Об этом в материале, который подготовил мой коллега Данила Гальперович.
Сразу два юбилея – 10 лет Шанхайской организации сотрудничества и 10 лет большому российско-китайскому договору о дружбе и добрососедстве – нельзя было ничем омрачать. В Астане 6 государств, входящих в ШОС, а также присутствовавшие в качестве наблюдателей лидеры Индии, Ирана, Монголии и Пакистана, и еще специально приглашенный президент Афганистана Хамид Карзай, побеседовали как хорошие знакомые, но прорывов никаких не совершили. Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании ШОС, подчеркивал важность существования этой организации.
В Шанхайской организации сотрудничества последовательно выстраивается эффективная система реагирования на угрозы безопасности и стабильности нашему региону. И это, наверное, ключевая задача, которую нам приходилось решать последние 10 лет. Для того, чтобы были созданы условия для укрепления доверия, партнерства и свободного развития разных культур при безусловном соблюдении принципов международного права и суверенного развития.
Однако многие наблюдатели, регулярно следящие за деятельностью ШОС, оспаривают реальную эффективность этого международного клуба. В частности, практически все проекты, которые реализуют страны-члены ШОС, осуществляются на двусторонней основе. Кроме того, ШОС не смогла реально поучаствовать в урегулировании ни одного из кризисов в Центральной Азии, будь то нестабильность в Киргизии или силовые акции властей Узбекистана. Об итогах встречи глав государств Шанхайской организации сотрудничества рассказывает присутствовавший на саммите в Астане обозреватель газеты «Московские новости» Аркадий Дубнов.
Саммит ШОС в Астане был юбилейным. И как всякая юбилейная встреча, она не обещала никаких прорывов, никаких экстраординарных сенсационных результатов. Все выглядело как принято на такого рода восточных мероприятиях, чинно, гладко. Как известно, уже много лет в рамках ШОС нет никаких пресс-конференций. Есть только выступление от имени председателя, либо генсека ШОС, и все. Все, что интересовало публику и считается традиционным интересом на всех саммитах, это вопрос расширения организации за счет повышения статуса стран-наблюдателей, которыми являются Индия, Пакистан, Монголия и Иран, а также определение статуса наблюдателя Афганистана. Так вот, не случилось ни повышения статуса наблюдателей до полноправных членов, ни приема в наблюдатели Афганистана. Приему Ирана, повышение Ирана статуса наблюдателей до полноправного члена мешает положение о приеме новых членов, среди пунктов которого есть следующий, который не допускает принятия в члены организации страны, находящиеся под международными санкциями. Афганистан же на Астанинском саммите не был принят в число наблюдателей при ШОС ввиду позиции Узбекистана, который счел заявку, поданную Кабулом, не соответствующую процедурам организации.
На саммите ШОС была принята декларация, над которой, судя по ее тексту, хорошо потрудились в том числе и эксперты из российской делегации. В декларации, в частности, содержится прямой намек на создаваемую НАТО систему европейской противоракетной обороны. В документе говорится, что одностороннее и неограниченное наращивание ПРО одним государством или узкой группой государств может нанести ущерб стратегической стабильности и международной безопасности. После саммита ШОС Дмитрий Медведев и китайский лидер Ху Цзиньтао проведут целый ряд двусторонних встреч, сначала в Астане, а потом в Петербурге, куда отправятся на ежегодный экономический форум. Директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов отмечает, что хотя страны и называют друг друга стратегическими партнерами, партнерство это развивается в основном по сырьевому пути.
Встреча глав государств стран ШОС, так же, как и встреча Медведева и Ху Цзиньтао, проходит в тот момент, когда российско-китайские отношения вышли на такую довольно ровную стадию. Никакого резкого рывка за последний год не произошло. Но здесь обозначились довольно четко интересы обеих стран. Дальнейшее развитие Китая во многом обуславливается тем, насколько Россия будет все больше и больше открывать свои ресурсы для энергетического роста Китая. Китай в известной степени, это может быть парадоксальная ситуация, является заложником роста. То есть, таким образом, если сейчас Россия не сможет обеспечивать Китай достаточным количеством энергетических ресурсов, прежде всего нефти, то рост Китая может затормозиться. Хотя Китай имеет и других своих партнеров-поставщиков, прежде всего Казахстан, а также частично даже и Канаду, и страны залива, российская нефть оказывается наиболее удобной для поставок. И сегодня известно, что Россия поставляет в Китай нефть по значительно более низкой цене, чем среднемировая. И цены могут различаться на 40-50%. Скорее всего, на ближайшей встрече Медведев будет предлагать Худзинтау целый ряд пакетных соглашений в области совместного развития технологий, в области дальнейшего наращивания обмена в области информационных ресурсов. И здесь важно, насколько Китай пойдет на все эти интересные предложения. Потому что, строго говоря, Китай, кроме доступа на почти пустой в этом плане российский рынок и плюс доступ к энергоресурсам, особо не интересует. В этом плане Китай ведет очень гибкую политику.
Однако есть и гораздо более жесткие оценки плюсов и минусов российско-китайского сотрудничества. Профессор Института стран Азии и Африки Вилли Гельбрас сетует на то, что российский Дальний Восток в недалеком будущем может действительно по факту стать китайским, и от встреч Дмитрия Медведева и Ху Цзиньтао ничего хорошего не ждет.
Я знаю, чем закончились встречи недавнего времени. Они закончились тем, что было согласовано согласование развития Восточной Сибири и Северо-Восточного Китая. В результате этой договоренности 94 пункта серьезные месторождения угля, железа, золота, редких металлов. Эти месторождения будут в основном разрабатываться Китаем. Я уж не говорю о лесоразработках. Доводиться до кондиции все сырье, которое будет добываться в России, будет на предприятиях Северо-Восточного Китая. В октябре 2009 года Медведев и Ху Цзиньтао договорились об этой программе. Практически вся Восточная Сибирь отдается на откуп Китаю. Разработка крупного месторождения – это дело не одного года и даже не одного десятилетия. Это мини-города, может быть, и города на территории России с китайским населением. Ровным счетом ничего не делается для того, чтобы разрабатывать эти месторождения собственными силами.
О Китае, как о потенциальной угрозе, говорили и в кулуарах ШОС, и сейчас говорят многие российские аналитики, но пока руководство России не разделяет их опасений. Исключительно теплый прием, который, по сведениям из кулуаров экономического форума, ожидает Ху Цзиньтао в Санкт-Петербурге, очередное тому подтверждение. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы» в Москве.